Очень неприятная тема. За эту тему голову отсекут легко. Это традиционно. Раньше такая была казнь в средних веках. Залить горло свинцом. Слышали такое, да? Ну, что-то мне говорил не то. Чтоб рот не открывал, не вякал. Поэтому я рискую, сильно рискую, но раз вы так настаиваете, я все-таки промычу. Промычу то, что... Ну, вы это промолчите, запись идет, видите. Тут уже никуда не денешься. Ну, все-таки высказать свое какое-то предположение, если вы хотите, если вы позволите, я коротко его выскажу. Мне все-таки думается, что собор, предстоящий собор, который в июне месяце планируется, что он будет все-таки 8-й собор. Потому что если мы с вами откроем книгу «Каноны и правила», есть какая-нибудь такая книга, кто-нибудь видел ее? «Каноны и правила». Там деяния всех соборов написаны. Никто в руках даже не держал, да? Ну, кто-то открывал. Ну, стоит ее открыть, посмотреть. Вот там написаны деяния и правила 7 вселенских соборов. 7. Если нам кто-то сейчас скажет, что 8-й собор был, он был якобы в 879 году при патриархе Фотии. Действительно, был такой собор. Но его не внесли как вселенский вот в эту книгу. Его не признали как вселенский. Он стоит в этой книге «Каноны и правила церкви», стоит как поместный собор. И как бы нам сейчас с вами не говорили, что это там не восьмой, что уже был, например, и восьмой, и девятый, там, и далее, но их нет. Они не признаны всей церковью как вселенские соборы. По всем таким рассуждениям, все-таки этот собор будет 8-й. Почему его не хотят признать официально, не хотят признать 8-м, потому что есть пророчество святых отцов. И святые отцы жестко выразились об этом соборе. Они его назвали волчий. Поэтому представьте себе, если мы, как православные христиане, привыкли почитать мнение святых отцов, их высказывания, если мы доверяем этим святым отцам, ну мы так, если мы воспитаны в православии, то мы должны иметь это чувство, это доверие. Если мы доверяем святым, а их подвиги очевидны при жизни, и сейчас после их кончины на их мощах совершаются разные чудеса, и они причислены к лику святых официально в нашей церкви, то у нас не должно оставаться сомнений, что их какие-то высказывания были ложные. Потому что устами святых отцов говорит Дух Святой. И святитель Игнатий говорит, что между святыми отцами есть чудное согласие. Святые отцы разных веков, разных народов, разных стран, которые никогда друг друга не видели, трудов друг друга никогда не читали, они говорят об одном и том же. Мы можем открыть сами добротолюбие, прочитать эти удивительно согласующиеся вещи, которые согласуются с точки зрения догматов, согласуются с точки зрения нравственного предания, то есть учения о покаянии, часть которого есть борьба со страстями, аскетика, одинаково излагается у всех святых отцов. Примеры немножко разные, суть всегда одна. Итак, если такие предсказания были, и такие страшные предсказания, что собор будет волчий, что он будет последний, что после него вскоре будет конец мира, что придет Антихрист, то, естественно, современное руководство церкви, зная это тоже не хуже нас с вами, готовясь к этому собору сознательно уже много лет, десятков лет, они учли этот момент. Цифру 8 убрали. Назвали не Вселенский собор, а Всеправославное совещание. Теперь в последнее время уже говорится, что не Всеправославное совещание, а говорится Святой и Великий собор. Видите, как постепенно как бы вносятся вот эти вот коррективы, которые все-таки приближают его по статусу, приближают его к собору Вселенскому. Как оправдание того, что это не Вселенский собор, говорится странная вещь вообще, странная, и говорит ее патриарх Варфоломей. Константинопольский патриарх Варфоломей, который как бы в центре вот этой идеи, который за всех сил это все продвигает, он говорит, что собор Вселенский может быть только при том условии, если западная церковь, то есть католики, будут участвовать в нем. А поскольку они не участвуют, то значит собор не Вселенский. То есть нам буквально прямо говорится, что наша с вами православная церковь не является полноценной, она не полная, она как бы половинка церкви только лишь. А в целом церковь только тогда, если католики будут здесь тоже. В самой сути нам предлагается с ними объединиться. Для того, чтобы церковь стала полной, настоящей. А сейчас она половинчатая церковь. Вот эта идея Константинопольского патриарха Варфоломея. При этом мы с вами должны хорошо понимать, что символ веры, он звучит так, в той части, которая касается церкви. Верую воедину святую соборную апостольскую церковь. Вот кто знает, что означает слово «едину»? Вот давайте перевод этого слова. Мы не должны сейчас фантазировать. Это текст церковно-славянский, но написан на русском языке. Мы с вами в молитвословии каждый день это читаем. Едину. От слова един. Един по-церковно-славянски. По-русски означает один. Точно так же дальше мы читаем «верую воедино крещение». Что значит «едино крещение»? Единое у всех, что ли? Одно крещение. Мы сами знаем прекрасно, что креститься мы можем только один раз. Второй раз крещение невозможно. Мы же понимаем это. Почему мы здесь в этом слове начали путаться? Значит, воедино, то есть в одно единственное крещение, если мы верим, то почему мы в едину, то есть в одну единственную церковь не можем перевести правильно? В одну единственную церковь, святую соборную православную. Одна единственная она. И если от этой единственной церкви откололись те, кто ввели какие-то ереси, которые отступили от догматов, нарушили догматы, то разве их можно считать после этого членами вот этой церкви? Мы с вами приводили примеры еретиков в начале и говорили, как они хулили Бога вот этими ересями. Но эта хула на Бога, она их отторгала из церкви. И отцы на соборах, они их предавали официально анафеме, вот этих еретиков, они их еще и официальным решением отделяли от церкви. Они больше не являлись членами церкви, членами тела Христова, глава которого есть сам Христос.
Но католики же тоже отошли.
К горькому сожалению, много веков назад случилась такая же трагедия с католиками. Они внесли искажение в догмат о Святой Троице. Если в прежние века святым отцам это было понятно, к горькому сожалению, мы, современные люди, не имея вот этого догматического сознания, потому что до сих пор имеем внутри страсти, которые мешают благодати Святого Духа просвещать нас в истине, мы не понимаем значения вот этих ересей, мы не понимаем значения их отступления, отпадения, что внедренная ими приписка, символ веры, это тоже есть хула. Это тоже есть хула на Бога. Это искажение догмат. Итак, если есть это искажение догматическое, которое допустили католики, то и получилось, что они от этой одной единственной церкви, женщина, которая хранит истину...
Прекратите, вы не даете послушать.
Выйдите тогда.
Они отпали. Они отпали. Терпение давайте проявлять. Мы же спасаться хотим,
мы
правда?
Мы хотим послушать.
Ну да, мы спасаться хотим. Она же молодец сказала, и опять молчит. Значит, мы... подождите, но здесь же 80 человек, надо же уважение-то иметь ко всем, правда? Вот вам одно не понятно, смотрите, остальные слушают, что-то, видимо, понимают. Подождите немножко, потерпите. Понятно, что вы тоже захотели спастись. Мы говорим, два часа уже говорим о таких ужасах, от которых, поневоле начнешь просыпаться. Так вот, это догматическое искажение в те времена было определено в церкви. Оно было определено. Оно было предано анафеме. Причем получилось так, что восточная часть церкви очень долго терпела это внедрение этого искажения в западной церкви. Долго терпели. И сами не инициировали вот этого анафематствования. А случилось по-другому, что Папа Римский решил все-таки прекратить вот это несогласие Восточной Церкви с этой добавкой филиокви, которая была внедрена католиками, и послал туда своих легатов, представителей, со своей грамотой. И в этой грамоте предавались анафеме все те, кто не согласятся вот с этой добавкой филиокви к символу веры, то есть с этим искажением истины, с этой ересью. Все предавались анафеме. И когда римские легаты приехали и на престол главного храма возложили вот эту папскую грамоту, терпение уже кончилось. Терпение уже у всех представителей Восточной Церкви кончилось. Эту грамоту с престола сбросили на пол, как мерзость. А в последующем, исследовав ее, собрали собор, и предали анафеме и этих легатов, которые приехали, эту грамоту, эту филиокию, которая там написана. Предали анафему. То есть прежде со стороны католиков прозвучала анафема на всех, кто продолжал хранить истину, так как она была изложена на первых вселенских соборах в символе веры. А потом уже оставшиеся православные собрали собор и предали анафеме вот эту ересь. Уже как бы вынуждены. Отсечение от церкви самое главное. Самое страшное проклятие, хоть кого-то лично придут анафеме, хоть группу людей, как бы она велика ни была, они отрекаются от истины. Они сами отходят от истины вот этой самой ересью, и им объявляется анафема. Они сами оторвались от истины, от спасения. То есть тогда в 1054 году случилось вот это уже официальное разделение. С тех пор 1000 лет это разделение существовало. Причем, если говорить его просто как разделение, то это будет неточное выражение. А называть его отпадение. Отпадение в ересь. И если только употребить слово разделение, что якобы церковь единая, одна разделилась, то это будет неправда. Потому что если разделилась, то значит истина как бы и здесь осталась, и там осталась. Да? Но мы-то говорим, что учение церкви другое. Мы говорим, что каждый или группа, кто впал вот в это заблуждение догматическое, впал в ересь, сами себя лишают благодати и отделяются от тела церкви. Отделяются, отпадают. 1054 год вот это вот официальное разделение совершилось. Причем инициировали его сами католики, прежде объявив анафему на всех остающихся православных, кто не принимал вот эту прибавку филиокии. Итак, 1000 лет понимали православные эту трагедию, которая случилась с католиками. Если бы католики с того периода хотя бы больше ничего не придумали, то тогда бы можно было проводить богословские переговоры 1000 лет, чтобы богословы там состязались в истине, убеждали как-то друг друга, и, может быть, православные бы убедили католиков, что вы допустили ошибку. Ошибку, как искажение символа веры. Причем на вселенских соборах последующих четко было сказано, что никто не имеет права к символу веры ни добавить, ни прибавить, ни убавить, ничего. А батюшка Серафим Саровский еще строже говорил, ни запятую даже нельзя туда ни написать, ни убавить. И святые все это подтверждали. Тем не менее, они пренебрегли вот этим вот решением соборов и внесли туда все-таки свою вот эту вот добавку. Итак, если бы хотя бы на этом только ограничилось, это еще одна трагедия. Но после этого, вскоре, католики стали внедрять, уж раз истина потеряна, как доказательство того, что благодать Святого Духа с еретиками не живет, начали внедряться другие догматы. Один из ужасных догматов, которые приняли католики, это то, что Папа Римский безгрешен. Безгрешен. Мы с вами знаем, что безгрешен один только Господь Иисус Христос, потому что Он есть Сын Божий, воплотившийся Сын Божий. А католики признали, что Папа Римский безгрешен тоже. Это означает, что он имеет право менять Священное Писание, как он хочет. Он имеет право новое толкование и пояснение этого Священного Писания внедрять. Он имеет право, ну вообще хоть на что, практически хоть на что. И вот нам с вами вот эти вот вещи уже несколько режут уши.
Но его как наместник Христа, да, получается?
Наместник Христа, да. Полный такой наместник Христа с полными правами Христа на земле. Он может прощать грехи, индульгенции. Еще один догмат, который они ввели, за счет индульгенций, то есть обыкновенное внесение денег, без учета изменения жизни человека, без учета покаяния человека. Если человек, как бы он худо не жил, в конце жизни внес какую-то определенную сумму денег, то он получает грамоту, которую Папа Римский лично прощает ему грехи. То есть вот это нравственное учение, оно предается ну, полному презрению совершенно. Деньги победили, все. Деньги победили. Вот это разрушение, догматическое разрушение, которое вот так этап за этапом шло у них, оно более и более ужасает с каждым вот таким их новым открытием, новым принятием. А Пресвятой Богородице новый догмат у них принят, что ее зачатие было безгрешным. Мы говорим, что только Господь Иисус Христос без греха зачат. А они установили, что и Пресвятая Богородица уже до Христа такое же непорочное зачатие имела. То есть и здесь искажается учение. Хотя мы знаем, что она родилась естественным образом от естественных родителей Иоакима и Иоанна. Так училась всегда православная церковь. Вот когда мы это все посмотрим глубже, поймем в деталях суть вот этих догматических искажений, то тогда уже становится понятно, что только человек оступился, или они в целом оступились один раз, но оступились трагически, очень сильно, то есть с точки зрения ереси и отступления благодати, дальше уже начинают плодиться новые и новые ереси, не менее еще ужасные, может быть, более ужасные. И вот если только думать нам, что это часть единой святой соборной апостольской церкви, которая на время по какой-то причине от нас отделилась, и теперь нам надо с ними снова соединиться, чтобы это единство наконец восстановить, то мы здесь нарушаем вот этот догмат о церкви, который изложен в символе веры. То есть она одна церковь, их не может быть две. Нельзя какое-то сообщество людей, пусть даже они веруют во Христа, как они говорят, хотя святитель Игнатий говорит, что они не по праву называют себя христианами, не по праву, ни католики, ни протестанты, ни все их отклонения и ветви. У них нет такого права, потому что они веруют, как они говорят, в другого Христа. В какого другого Христа? А потому что они думают о нем по-другому. Вот о Христе думать мы можем только так, как наше догматическое учение нам излагает. Вот так, а не так, как, например, Феодор Мопсуестийский, который считал, что Христос боролся со своими страстями при жизни. Или, например, что он был отдельной личностью от Сына Божьего. То есть здесь хула, хула на Сына Божьего. Поэтому как бы кто-то там говорит в секте Муна, по-моему, да? Он тоже наместник Христа, его кровью причащаются. То есть они там изо всех сил стремятся, там продается у них какая-то ничтожная доля там крови Муна, за которую они готовы заплатить бешеные деньги, чтобы этой кровью причаститься. То есть вот эти все отклонения от догматического учения, они считаются ересями. Там, где ересь, там нет благодати. То сообщество, которое исповедует эту ересь, оно больше не является церковью. Оно отпадает от церкви. И хотя католиков огромное число в мире, в 5 или в 6 раз больше, чем православных по всему миру, но какая разница, какая часть отпала? От истины любая часть, пусть она большая часть отпала, но истина сохраняется там, где хранят истину. И благодать будет там, где истина не нарушается. Поэтому, как бы мы сейчас с вами не пытались обойти вот эти все вопросы, как бы мы не пытались представить себе это как малозначительное что-то, ну как бы так себе, неважные богословские тонкости, как их сейчас называют, и не учитывая догматов, не учитывая их отпадения на основе ересей, начать с ними снова объединяться, то это значит то же самое, что жизнь соединить со смертью, перемешать небо и землю, соединить Христа и Велиара. Когда мы с вами принимаем истину и держимся истины, то если мы примем какую-то ложь, то мы заморались ложью, мы потеряли истину. То есть так же, как живой человек, если он соединится со смертью, он больше не живой, он умер, да? Но вот так и в духовном плане, если бы мы с вами понимали значение догматов, мы бы уверенно, абсолютно знали, что отклонение от догматов есть духовная смерть, есть отступление благодати Святого Духа. Поэтому никакое внешнее объединение, ни на каких условиях, оно невозможно. Если это объединение состоится, то оно будет означать принятие нами их ереси за истину. Значит, мы свою истину утратим. К своей истине мы добавим ложь, к жизни добавим смерть. Поэтому вот это вот стремление к этому объединению, оно чрезвычайно опасно. Ну, смотрите, там в документе, который принял Архиерейский собор, там даже есть такой пункт, где сказано, что принятие католиков в православную церковь будет происходить, если такое будет, на правилах семи вселенских соборов. То есть правила соборов определяют так: переход католиков в православие как письменное отречение от ереси, которую он раньше принимал, и крещение. А в данном случае делали исключение и только помазывали их миром. Но отречение от ереси от них требовали. То есть наша русская православная церковь как бы поддерживает тот факт, что переход католиков в православие на том же старом принципе только может быть. Но при этом создается другая организация, в которой не надо переходить из тех всех ересей в православие. Не надо переходить. В этом криминал-то и заключается, в этом-то и трагедия. не их присоединение к православию, к истине, при отречении их от ересей предполагается, а создание новой христианской организации мирового плана называется Всемирный Совет Церквей, куда будут входить все, кто называют себя христианами со всего мира, при условии соблюдения только двух догматов, что Иисус Христос есть Спаситель, и второе, что Бог есть Троица. То есть только два догмата, остальные все как бы делаются неважными. У этой новой организации, Всемирный Совет Церквей, есть своя догматика, только два догмата. Все остальное будет разное у всех, и это не будет никому мешать. Вот, вот в чем суть вот этого процесса. То есть мы как бы православие фактически не уничтожаем, православие наше остается, догматы наши остаются. Мы новых догматов себе в православие не вписываем и как бы их догматы не принимаем. Но при этом мы с ними вступаем в новую общую организацию.
А зачем?
Вот это же неправильно.
Я как раз и объясняю, что вступление в православие всех прочих еретиков, оно не будет. Оно не будет. В этом и суть нового процесса объединения. Вот в этой новой организации, которая называется Всемирный Совет Церквей, в ней по уставу запрещается прозелитизм. Знаете, что такое прозелитизм?
Прозелитизм.
Это агитация в свою веру. Вот в этой самой организации, в новой, куда мы все хотим дружно вступить, запрещается агитировать свою веру. Это значит, что православные не будут никогда говорить с католиками о том, что у них есть ересь. Никогда не будут этих самых протестантов, всех видов сект, учить о том, что у них есть заблуждение и ересь. Мы, православные, агитировать больше никого не будем в православие вступать. Но при этом мы, сохраняя свои догматы, вступаем в соединение и единство с прочими так называемыми христианскими церквами, хотя церквами их нельзя называть, они же отпали от церкви. Это сообщество. Какие-то сообщества верующих, которые верят в другого Христа. Вот это вот понятие другого Христа. Вот эта идея, я она продвигается уже очень давно. Эта вот идея объединения, она продвигается уже очень давно. Но цель у сил зла, я думаю, одна. Уничтожить истину на земле. То есть, если под этим всем стоит вот это криминальное такое стремление уничтожения истины на земле, а наши руководители, не понимая этого, стремятся к какому-то политическому объединению, чтобы вместе проповедовать Евангелие, чтобы вместе проповедовать Христа. То есть к чему это приведет? Завтра в наших храмах, где некогда батюшкам нас учить, оглашать, наставлять в евангельской жизни, появятся представители католической церкви и будут выполнять эту работу. У нас же учить некому и некогда. То есть нас будут учить Евангелию, учить евангельской жизни, по всей видимости, другие учителя. Их очень много, а нас очень мало, нас всегда не хватало. Мы все строим, строим, строим. Все восстанавливаем, все возрождаем.
Людей нет, храни.
А они все учат и учат, они учат и учат. Мы 30 лет с начала перестройки все храмы восстанавливали, строили. А они в это время ездили по России и проповедовали свою веру везде. Ну, то есть они вкладывают деньги в проповедь, а мы вкладываем деньги в строительство и в ремонт. Ну вот эта трагедия, это ошибка, которую мы допускаем. Но цель, которая официально объявляется, цель этого объединения, это совместная проповедь Христа, совместная проповедь Евангелия. То есть совместная проповедь на разных догматических основаниях. Соединение в общих делах проповеди веры разных догматов и лжи, и истины, оно приведет, конечно, к тому, что ложь будет теперь побеждать и ложь будет опережать. На соборе будут приняты документы. Вот они сейчас уже на архиерейском соборе у нас уже приняты в РПЦ. Архиерейский собор уже наш утвердил эти документы, которые будут приняты там, на Вселенском соборе. В этих документах уже четко говорится, что мы вступаем во Всемирный Совет Церквей. Проповедовать свою веру мы там не имеем права, по конституции этого Всемирного Совета Церквей. Мы с ними вместе должны будем проповедовать Евангелие, проповедовать Христа. Там говорится, что Церковь одна общая Христова во всем мире, но только на одном основании – что они говорят о Христе, только на этом основании. Я говорю, что два догмата всего там применяются, что Христос есть Спаситель, и второе, что Бог есть Троица. Вот только на двух основаниях, только на двух догматах создается эта всемирная вот эта организация. И если раньше мы там были как наблюдатели, официально мы туда не вступали, то сейчас мы туда, по решению архиерейского собора, и потом это будет принято на соборе вот этом всеправославном, все православные церкви войдут в состав этого Всемирного Совета Церквей. Вот этот документ дает всем право и обязательство туда входить. Для совместных дел, общих дел. Как только этот документ на архиерейском соборе был принят, сразу наш патриарх поехал навстречу. Он не раньше поехал, ведь, а то есть, как только этот документ приняли, потому что этот документ дает ему право. Дает ему право встречаться теперь с Папой Римским.
А зачем это ему встреча нужна?
Нет. Дает ему, так там цель. Там цель. Дает право встречаться, подписывать документы, организовывать какие-то общие дела, проповедь Евангелия, ну и так далее.
Ну, он уже не от церкви же поехал, говорят. Он же поехал, как говорят, от самого себя. Это личное его дело.
Но собор.
Личное его дело.
Смотрите, нет. А это все отговорки. Собор дал ему право. Вот если вы прочитаете решение собора об отношении православной церкви к прочему христианскому миру, почитайте внимательно. Вот когда вы прочитаете, то увидите, что этот документ, принятый на архиерейском соборе, дает право патриарху ехать туда и делать то, что он делает. Дан зеленый свет. Открыта прямая дорога теперь на слияние с католиками, то есть на принятие вот этой самой лжи догматической.
А как они не понимают, что они делают?
Они прекрасно понимают, что они делают.
Вот,
у меня есть такое вот переживание, что архиереи не понимают, что они голосовали. Вот если бы архиереи, наши архиереи Русской Православной Церкви болели бы за истину, глубоко бы переживали сохранение чистоты догматической и нравственной, то все времена возрождения церкви проповедовали бы покаяние, сами если бы знали его, и учили бы нас, простой народ, основам веры. Догматы бы мы сами приучены были знать и почитать, как главные законы. При этом, если мы не знаем нравственного предания, как говорит святитель Игнатий, мы изменяем Христу внутри сердца. Вот если мы имеем внутри страсти, грехи, мы изменяем Христу внутри сердца. Если эта измена внутри сердца у каждого из нас имеется, то мы Христа потом внешне все равно предадим. Все равно. Если внутри сердца живут страсти и грех, то говорить и делать мы все равно будем как предательство Христа. И рано или поздно мы предадим Христа и в догматическом плане. Рано или поздно. Если грехами его предаем. Вот это все мы видим, все равно и случилось. Что если архиереи наши не проповедовали нравственное предание церкви, учение покаяния, то они на соборе не смогли увидеть в этом документе того криминала, который при внимательном рассмотрении хорошо становится виден.
Чем это они
затмили? Это и есть экуменизм, да. Экуменизм. То есть еще недавно совсем мы с вами слово экуменизм воспринимали как ругательное. Если кто-то называл себя экуменистом, я помню, год или полтора назад один из участников полемики на одном сайте, он признал, что он экуменист. И его там все дружно заклеймили. Ты такой сякой, там, ты туда-сюда и так далее, мы тебя больше слушать не будем. Совсем недавно еще. А сейчас это становится уже тем учением, которое принято, узаконено. Экуменизм узаконен вот этим документом, который принял Архиерейский собор. Участие во Всемирном Совете Церквей, как мировой организации, объединяющей всех называющих себя христианами, только на двух догматах. И при безразличном отношении к другим понятиям и учениям, которые есть ересь, вот это и есть суть вот этого Всемирного Совета Церквей. Ересь ереси, ее называли святые отцы.
Так а в таком случае, Сергей Михайлович, скажите, а как же нам дальше-то тогда жить?
Ну, как дальше жить? Нам надо спасаться, да? Вот мы с вами должны понимать. Мы должны понимать, что...
Наши духовные отцы вот там заступают, а мы простые овцы, вообще никакие неграмотные.
Нас сделали баранами. Нас сделали баранами. Вот это очень неприятно. Я не знаю, в каком смысле наши уважаемые архиереи проголосовали за этот закон, за этот документ. Вот это непонятно. Кем их сделали, мне непонятно. Неужели никто из них не понимает вот этой догматической опасности? Говорят, что некоторые не понимают. Потому что документ не исследовали, документ не изучали, да. Вот нам надо овцами становиться побыстрее. Потому что если время очень коротко, то надо торопиться. В покаянии надо торопиться, надо успевать. Потому что если все-таки это будет восьмой собор, ну как я предполагаю, как я вам пытался рассказать, если все-таки вот эта ересь экуменизма там будет утверждена, если она будет принята как ересь, тогда благодать должна будет отступить. от церкви, отступить. В церкви не будет больше благодати. Ни одно таинство не будет совершаться. Вот мы должны успевать с вами потрудиться хорошо вот это время, если оно еще есть. Если действительно отступит благодать, тогда уже ничего не помешает прийти Антихристу. А время правления Антихриста мы знаем 3,5 года.
Вот то причастие, которое будет, оно не будет причастием.
Если благодать от церкви отступит, внешне все будет точно так же. Никаких перемен не будет. Также будут звонить колокола, также торжественно будут петь хор, священник также будет одет. Только благодати не будет в церкви. Отцы так и предупреждали, что ходить в такие храмы будет нельзя, потому что благодати там нет. Как мы это определим, никто не знает. Как мы это сами обнаружим, если у нас нет внутреннего вот этого ощущения, где чистота, где грязь, если сердце наше содержит грязь, оно не отличит добро от зла. Поэтому я еще раз говорю, мы не должны расслабляться. Мы должны успевать потрудиться вот эти хотя бы последние несколько месяцев, три с небольшим месяца, которые еще остались. Если Господь совершит какое-то чудо, великое чудо, и этот собор будет разрушен, кто-то, говорят, ждет царя, батюшку. И буквально так говорят, что царь придет, он разгонит их всех. Вот этих архиереев, предателей, он всех разгонит. Вопрос заключается в том, что, во-первых, ну как он придет, царь, как?
Ну как? Покаяться,
это же не выборная должность, да? Вот, скорее всего, если выборная должность, то выберут быстрее Антихриста. Вот быстрее выберут Антихриста, которому все поклонятся с удовольствием, он пообещает всем миру хлеб.
А если война будет?
Вот вследствие каких-то потрясений как раз и случится эта перемена. Вот при таком благополучном мирном состоянии, как сейчас, пока еще, то он не может прийти Антихрист, ну просто так. Ну как он придет? Только на выборах, если. На выборах народ проголосует за другого президента только в том случае, если жизнь станет очень тяжелой, так? Вот сейчас уже трудновато, но мы еще пока доверяем Владимиру Владимировичу Путину. Как только жизнь станет очень тяжелой, мы первые завопим, мы первые заорем, и встанет новый какой-то лидер, неизвестно откуда появится, который скажет: «Я накормлю всех, я дам мир». И это будет говорить «я-я-я» так громко, что мы, не умея различать добро и зло даже внутри своего сердца, мы и в нем не увидим этого злодея. И мы за него охотно проголосуем и даже поклонимся ему. А там нам дальше уже предлагается будет вот штамповка вот эта, при которой мы уже будем ему принадлежать. Ну то есть какие-то события дальше будут разворачиваться и достаточно стремительно, если благодать от церкви отступит. Причем видимым образом это не обнаружится. Поэтому мы сами вот на пороге этих испытаний. Я не призываю там к какой-то панике, какой-нибудь войне, там еще к чему-то. Мне кажется, сделать ничего нельзя. Вот мне так кажется. Почему? Потому что все архиереи проголосовали за этот документ. Все. Ну кто-то там, говорят, один возразил, но ему сказали: сядь.
Мы простые овцы. Они такие высокие духовные наши наставники. Все-таки им грех,
ну конечно и грех.
Непонимание.
Конечно и грех. Но на нас лежит тоже ответственность. Нет, мы тоже отвечаем за это все. Мы должны с вами с самого начала, пройдя оглашение, были знать догматы, да? Мы должны были знать нравственное предание церкви. И держаться этого догматического и нравственного предания мы были обязаны с самого начала. Если мы это до сих пор еще не выучили, сейчас выучим хотя бы. Сейчас примем какую-то единственную правильную позицию, чтобы, может быть, удержаться в ней. А так, чтобы кардинально что-то изменить, это невозможно. Вот когда святые отцы предсказывали приход царя еще в России, и несколько таких предсказаний, кто-нибудь, наверное, видел эти видео, там тексты есть, они распространяются, там везде почти сказано, что в России еще будет православный царь, если...
Если Россия покается.
Ну, если в народе будет покаяние. Где оно?
От всех мирян зависит, правильно?
Ну да, где оно, покаяние? Нас не учили этому. Мы не понимаем суть покаяния. Что такое покаяние? Мы даже не знаем. В чем покаяться-то? Мы это грехами не считаем, если... Страсти свои не видим. Вот в чем бы надо было покаяться, но изменить состояние души – это не одномоментный процесс. Трагедия в том, что это долго надо висеть на кресте и умирать на кресте, пока вот это падшее естество внутри нас не умрет, пока там не родится новое естество, благодатное естество. Вместе они никак не уживаются. Это процесс, а время, вот эти 30 лет благополучного состояния церкви, оно упущено. И вот мы с вами последние тут овцы остались, которые больше похожи на баранов, но нам хоть надо что-то успевать для себя лично сделать. То есть царь православный может прийти только в такой стране, где есть православие, которое хранит истину, и где есть народ, которые исповедуют это православие. Потому что монархия стоит на двух столпах. Самодержавие, монархия стоит на двух как бы ногах. Православие и народность. То есть православный народ, который исповедует православие, и монарха считает помазанником Божьим. Почему царь Николай Александрович вынужден был оставить престол? Потому что православие начали разрушать внутри, архиереи, пастыри, при огромном количестве, казалось бы, верующего народа, перестали держать истину. Зачем надо было Богу попускать эту кровавую бойню в России? Ну для чего? Для того, чтобы показать, что тело народное сгнило. Гниль, грязь, грехи. Грехи перестали считаться грехами. Пастыри стали хуже, чем стадо. Оставались святые. И святых мучеников много, мы знаем, было. Но, а их всего-то было огромное число. Из них только часть сохранили истину.
Простите, Сергей Михайлович, да, это же современная ситуация подтверждает то, что раз архиерейский собор подписал такое, ну, как бы соглашение, да, то и подтверждает, что архиереи хуже, чем народ.
Но если народ понимает, если народ понимает вот эти догматические опасности, то народ лучше, да. Народ по своему сознанию догматическому выше стоит, чем эти знатные, сановитые, богословы. Все же они академии закончили, не просто семинарии. Но если они перестали это понимать, если какие-то новые политические тенденции и взгляды побеждают догматику, ставятся выше, чем догматика, ну тогда где тут, где основания, где следование истине? Уклонение от истины в ложь. Поэтому вот мы с вами в таком опасном положении. Значит, царь вряд ли будет. Потому что и православие, смотрите, уже колеблется, и оно, похоже, не устоит через 3,5 месяца, наверное, рухнет совсем. А народ, ну что представляет из себя народ? Мы стадо, больше как бараны, потому что мы ни сказать, ни понять, ни объединиться, ну ничего мы не можем. Поэтому остается одно, личное спасение свое сейчас. Вот и одно чудо только может быть. Если Господь будет считать вот так по головам, и одного из 30 тысяч праведника найдет еще в России. Но если такое вдруг чудо случится, если они есть, но такие праведники, которые действительно праведники, не по названию, не по внешней своей форме, не по бороде или там по еще почему-нибудь. Вот есть они или нет, вот в чем вопрос.
Сергей Михайлович, вот ваше личное мнение по поводу того, что, как говорили, мы оставшиеся бараны и вот эти высшие чины, так что то, что происходит с ними, и вот мы, христиане, как мы на данный момент, ну, при вот этой всей ситуации, то, что вы говорите, ну, это написано, вот этих отцов, да, то, что отойдет благодать, как в этой ситуации христианам
спасаться дальше. Вот смотрите, да. Нам всегда говорили так, что еретики, сколько бы их ни было по численности, истина у них не останется, она от них отойдет. Но истина обязательно останется в том малом числе стада Христова и в том малом числе пастырей, которые истину не предадут. То есть, если мы готовы еще найти или встретить такой священник, который скажет, что я это не поддерживаю, я от этого отрекаюсь, то вот за такого у нас зацепиться, если мы знаем лично его и готовы ему поверить. И хотя его потом запретят, хотя его выгонят официально из церкви, запретят служить в храме, если у него будет антиминс, то он будет продолжать совершать литургию тайно где-нибудь на дому. Вот у таких можно будет и исповедоваться, и причащаться. Но это остаток стада Христова. Господь так и сказал, когда приду, найду ли веру на земле? То есть он сказал, что церковь моя достоит до скончания века, да? Но же не сказал, что она в таком виде достоит, вот в таком огромном виде, да? Она достоит, потому что истину, хотя малое число, но сохранит. Малое число людей и малое число пастырей. Батюшка Серафим сказал такие страшные слова. В последние времена останется один, знаете эти слова? Один епископ, один священник, один мирянин. Вот эта его страшная формула, она соответствует истине. Что буквально из всех архиереев, которые проголосовали за этот документ, за экуменический документ, они фактически предали истину. Но кто-то там, говорят, был, который не согласился. Вот один архиерей остался. Из всех священников, которые их намного больше священников, да, чем архиереев, какая-то часть пастырей, они все равно не примут это, только надо их найти, надо их знать. То есть пропорционально их останется не один, конечно, побольше, но тоже ограниченное, совсем небольшое число. А вокруг них мирян останется тоже пропорционально, например. один из 30 тысяч или сколько там останутся, условно говоря, которые вот за этих пастырей зацепятся. Вот и все, весь остаток земной церкви. Вот мы с вами приходим к этому времени. Вот я, грешник, ждал вот этого собора и думал, вот скоро в июне нагрянет. Для меня было полной неожиданностью, что неожиданно вот так провели архиерейский собор, где уже приняли эти все документы. Уже приняли. Для меня это было таким потрясением. Я думаю, вот так, с опережением пошли. Не стали дожидаться 8-го, сделали все здесь. Причем, а вот сейчас благодать от Русской Православной Церкви, надо надеяться, еще не отошла. Хотя архиереи приняли этот документ. Знаете почему? Потому что они провели архиерейский собор, а не поместный собор. Если бы был поместный собор, который имеет вероучительную силу, то вполне может быть, что уже бы сейчас все рухнуло. А поскольку они аннулировали поместные соборы сами, знаете, что они сделали? Не знаете? Так мы стадо, ну все правильно, все правильно. Да. Случилась страшная вещь. Страшная вещь в нашей родной Русской Православной Церкви. Архиерейский собор отобрал полномочия поместного собора и взял их себе. Какой собор сильнее, знаете, выше?
Поместный.
Ну, конечно, поместный. На нем представители и архиереи, и священники, и миряне. Полнота церкви, полнота. Мы с вами не должны быть баранами. Они нас не должны считать баранами. Они должны нас считать стадом, Христовым стадом. И не должны брезговать нами на соборах. Не должны брезговать нашим словом, которое мы, если можем, то должны говорить. И на соборе тоже. То, что они не хотят нас вообще иметь в виду, даже пастыри, вообще их мнение теперь они не хотят слышать, вот они забрали полномочия поместного собора, аннулировали фактически поместные соборы, и теперь проводят только архиерейские соборы. И нас это спасло, похоже, спасло. Если бы вот эти документы приняли на поместном соборе, а их бы тоже приняли, их бы тоже так же приняли, ну тогда бы можно было уже думать, что вероучительный вопрос рассмотрен, ересь принята, и благодать могла отступить уже от всей Русской Православной Церкви. Я теоретически рассуждаю. А поскольку архиерейский собор принял это решение, то он не имеет вероучительной силы. Не имеет по закону. Поэтому, наверное, благодать церкви пока остается.